Галина Осень. Жениться по приказу или невеста вопреки королю. Пролог. Лена вышла из дома так спокойно, как будто ничего не произошло, и как будто не она увидела сейчас воочию измену мужа. Где-то глубоко внутри она уже предполагала такой исход их 5-летнего брака, и, кажется, сейчас даже выдохнула с облегчением. Не надо выяснять отношений. Все и так яснее ясного. Не надо слушать никчемных оправданий, теперь они не подействуют. Ее глаза сами видели, ее уши сами слышали. Все кончено. Наверное, злой рок или, наоборот, добрый ангел заставил ее сегодня в обед побежать домой и увидеть все то, что она увидела. Она жила недалеко от работы, но в обед никогда не ходила домой, а брала с собой ланчбокс. Так она пыталась экономить. На работу и с работы тоже ходила пешком, объясняя коллегам эту идею стремлением к здоровому образу жизни. «Три остановки, разве это расстояние?» — спрашивала Лена у любительницы посплетничать Екатерины. «Тем более, если идти через парк». «Ну да», — соглашалась та. «Тут тебе повезло. Прогулка и разминка в одном флаконе, да еще и экономия денег и нервов на транспорте». «Особенно нервов», — поддакивала Лена. Экономила она не просто так. Муж в последнюю пару лет почему-то регулярно оказывался без работы, и они вынуждены были жить на одну Ленину зарплату. Она была не маленькой, но и их было двое взрослых людей, которым хотелось и вкусненького, и сытненького, и поехать куда-нибудь. А на одну зарплату, пусть и не маленькую, особо не разбежишься. Лена работала начальником архива в архитектурном институте. Организация была бюджетная, но с правом коммерческой деятельности. За счет этой коммерческой деятельности все они и жили. Лена, кроме дела производства, занималась техническими переводами. Ее поэтому и взяли сюда на работу, за знание языков. Ее же приглашали синхронистом на переговоры. Довольно частые переговоры с иностранными партнерами, потому что штатный переводчик имела только слабый разговорный английский, а Лена свободный английский, немецкий и французский. Зато штатная переводчица, длинноногая силиконовая блондинка, была любовницей директора института, а Лена — простой наемной служащей. Но все это не задевало. В обычные неавральные дни она была далека от начальства и глаза им не мозолила, а значит, и они ее лишний раз не видели. На переговорах же было не до синхрониста. Главное — договор обсудить и заключить. И вот сегодня секретарша директора вызвонила Лену из ее подсобки под громким названием «Архив» и передала приказ директора выглядеть соответственно к обеду, который состоится в пирамиде, пафосном ресторане рядом с офисом. Лена там будет для перевода. Гости совершенно не говорят по-русски. Обычно в таких случаях гости имеют своих переводчиков, но директор всегда брал с собой Лену, потому что ему необходимо было знать, о чем говорят партнеры между собой. Любые нюансы беседы были ему важны. Так-то правильно, мало ли какие подводные камни обнаружатся. Лена это понимала и соглашалась присутствовать, да и денежку за это платили приличную. А то, что она сидела не за столом, а позади директора с блокнотом в руках, ее нисколько не задевало. У каждого своя роль. Пусть любовница украшает собой застолье, а Лене достаточно уважения по работе. Так вот, Лена открыла дверь квартиры своим ключом и, не глядя вокруг, ринулась в спальню-гардеробу. Время на переодевание оставалось совсем мало, но с разбега резко остановилась. Спальня была занята. В ней были двое. И совсем не те, кто должен и мог бы там быть. На кровати обнаружился муж Володя и соседская девчонка, оторва Ксюшка. «Ты что здесь делаешь?» Невольно вырвалась у Лены. «Тебе хоть 18 есть?»
«Эй-эй, падра! Не из дома тут хейтиться! Мне нах не нужен твой чел! Так по приколу перепихнуться! Я уже сливаюсь!»
Ксюха без зазрения откинула одеяло и, в чем мать родила, поднялась с кровати. Не торопясь, начала одеваться и с любопытством кидала оценивающие взгляды на Владимира и Лену, мол, когда начнутся боевые действия. Но Владимир сконфуженно молчал. Только вчера он уверял Лену, что завтра весь день будет бегать по собеседованиям. Ну, вот такие у него беседы. Лена молчала, потому что не считала нужным разговаривать с обоими. Она вдруг внезапно совершенно другими глазами увидела мужа. Бывшего мужа. Поправила себя мысленно и поняла, что им давно не по пути. На душе стало так легко, как будто она освободилась от тяжкого груза, и теперь Лена, как и Ксюха, только наблюдала за событиями, правда, с другим выражением. Ей хотелось поскорее освободить свою квартиру от посторонних элементов. «Так, Владимир», — почти мирно обратилась она к мужу. «Собери свои вещи, забирай свою машину, и чтобы к 5 вечера тебя в моей квартире не было. Если я тебя здесь еще увижу, вызову полицию.
Понимаешь меня?»
«Зря ты так, Лена!»
Отмер Владимир.
«Умные люди всегда могут договориться.
Нам не о чем договариваться. Прощай, Владимир». Спокойно, забрав из шкафа нужное платье, Лена переоделась в ванной и, не обращая внимания на пытавшегося что-то объяснить мужа, вышла из квартиры. «Слава богу! Больше они никому ничем не обязаны. Не надо экономить, не надо готовить из ничего какие-то вкусности, не надо стирать, гладить, крахмалить парадные рубашки и не получать даже слова благодарности. Все. Наверное, она уже просто устала, выгорела, поэтому даже прямой факт измены ее мало задел». Лена вышла из подъезда и свернула к парку, сокращая путь. На главной дорожке шли ремонтные работы, и Лена свернула на параллельную велосипедную дорожку. Занятая невеселыми мыслями, она не заметила, как шагнула в мерцающее марево и вышла из него совсем не в парке, а на опушке светлого леса. Вначале Лена не заметила этого, но пение птиц, насыщенный запах незнакомых растений пробились в ее сознание и заставили остановиться. Она оглянулась и увидела абсолютно незнакомую местность. Где это она? Дорожка впереди расширилась, и уже были видны вдалеке дома какого-то городка, а вблизи на поляне за густыми кустами ягодника высился двухэтажный деревянный дом. Не коттедж, но вполне достойный домик. «Интересно», — тихо произнесла Лена. «Кто в этом домике живет?»
«Знахарка Эста», — раздался у нее за спиной старческий скрипучий голос. «Ну, заходи, раз пришла, и иномерянка».
Так Лена и начала жить в Таламаре 5 лет назад.
Эста рассказала ей все, что знала сама о мире, о магии, о людях и нелюдях, о травах и наговорах.
Лена оказалась способной ученицей. У нее даже обнаружилась магия, годная для знахарского дела. Но лучше всего ей давались языки нового мира. Эста объясняла это особым магическим даром. Дар — это не магия в полном смысле. Дар — это способность к чему-то независимо от магии. У Лены был дар к языкам. Она могла освоить язык буквально из нескольких слов или предложений. Ее и само это удивляло. Через пару лет проживания с Эстой Лена могла разговаривать на всех языках, встречающихся в окрестностях сверкающих гор. Кроме того, Эста научила ее релице, древнему языку магов, на котором обучались в академиях заклинатели и ведьмы. Первые пару лет Лена почти не покидала домика Эсты. Затем стала появляться в Урге, городке у подножия гор. На рынке продавала травы, собирала заказы на новые, составляла прошения для простых горожан, причем на любом языке. Слухи о ее знаниях дошли до городской управы. После магической проверки ее стали приглашать для переводов и составления документов. Вначале разово, а затем приняли на постоянной основе. Этому способствовало то, что Эста изначально зарегистрировала ее как родственницу, баронессу Эстелену Дорн. Собственно, Эста отдала ей свое имя и свой титул. Это она была последней из рода Дорн, старой девой без земли и состояния. Только титул. Вот имя и титул Эста и передала Лене, заверив договор магией.
«А вы как же?» — растерялась тогда Лена. «А я давно просто знахарка Эста, и останусь ею теперь навсегда. А ты теперь девица нашего рода, и тебе нести бремя его возрождения. Если получится, конечно». Скупо улыбнулась старуха. «Мне почему-то кажется, что получится». И на самом деле все было неплохо. До назначения нового градоправителя. Он был молод, женат, но любил заглядывать под чужие юбки. Попытался заглянуть и под Ленину. Та его сурово отбрила, но жене донесли неверную информацию, и ревнивица наслала на Лену порчу с помощью ведьмы. Эста долго ворчала на судьбу, мол, она приготовила замену и готова была уйти на покой, а приходится своими руками отпускать ученицу в мир. Порчу она сняла, Лену от клятвы служения освободила и, выдав ей несколько золотых монет, отправила из города. Жить и работать здесь при этом градоначальнике Лене было уже невозможно. Либо он сам, либо его ревнивая жена не оставили бы ее в покое. «Найдешь себе место», — напутствовала она ученицу. «Ты уже многое знаешь и умеешь». За день до ухода Лены Эста привела из города новую ученицу, безродную девчонку, которую переманила к себе из трактира, где та была посудомойкой. А Лена в тот же день покинула дом знахарки. Она решила сразу уезжать подальше от этих мест и купила билет на дилижанс до Брамбера. По ее сведениям, Брамбер был крупным городом, центром Варийского герцогства, и его владетели славились просвещением и верностью королю. Лена надеялась найти там работу гувернантки, учителя или переводчика. Однако без рекомендаций это сделать оказалось трудно. Проехав несколько городов, Лена задержалась на полгода в Торнвилле. Там она служила воспитателем и учителем маленького сына госпожи Миранды Страуб.